как бы ты хочешь быть подобен человеку, то надо, ну, типа, включать голову. Вот, а чтобы включить голову, со страстями надо попытаться разобраться и отложить их в сторону.
Брать на работу человека, который сейчас делает то, что тебе надо, будет делать через 18 месяцев.
Ну, на какой-нибудь пятый день уже, в конце концов, ты задашь себе вопрос, слушай, блин, может начать как-то радоваться, может перестать ходить на какие-то мероприятия, где я не радуюсь.
Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей.
Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Максим Журило, предприниматель в сфере спорта и здоровья, сооснователь проектов I Love Supersport, Iron Star, Stay Fit и Халса. Максим, приветствую.
Да, Алексей, привет, слушатели. Всем добрый день, вечер, утро.
Да, спасибо, что пришли к нам в гости. Первый вопрос у нас традиционный. Пару слов о себе, о том, как пришли в этот проект. И поскольку у нас бизнес, подкаст, может быть, немножко цифр.
Я примерно 10 лет назад достаточно сильно увлекся темой спорта. Сначала было мое такое персональное увлечение, даже чуть раньше, которое потом переросло в несколько проектов. Первый из них – это I Love Running, который вырос в I Love Supersport. Это спортивные школы для взрослых, франшиза, которая чуть позже появилась. Идея была крайне простая. Я сам готовился сначала к марафону, потом к заплыву через Босфор, который сейчас известен в России, и к каким-то другим приключениям. И не было в начале 2010-х годов в Москве сервисов, которые бы помогали подготовиться, научиться, освоить, в общем, спорт, если ты не умеешь, если тебе, там, не знаю, 30-40 лет. И мы такой, собственно, сервис сделали. Вот мы были первыми, кто вообще сделал школу для взрослых с нормальной методикой, с нормальным таким сервисным подходом. Вот это имело, в общем, свой успех и позволило нам масштабировать через франшизу. Сейчас у нас 52 филиала в 7 странах. И I Love Supersport достаточно большой проект. У нас есть там внешний инвестор в лице легендарного российского инвестора Леонида Богуславского и фонда RTP. Вот. И, собственно, этот, ну, я называю I Love Supersport таким социальным предпринимательством. То есть мы вовлекаем людей в спорт, мы даем работу тренерам спортивным, но в целом это не... ну, в общем, не машина по зарабатыванию денег. То есть это скорее машина по деланию мира лучше. Вот такой импакт социальное предпринимательство. Сейчас такие есть термины. Ну, вот второй проект Iron Star. Он появился через несколько лет после из очень похожей ситуации. Я увлекся триатлоном. В триатлоне есть железная дистанция. Она называется Ironman во всем мире. Это всегда стандартные 4 километра плавания, 180 на велосипеде, 42 бегом. В России такой гонки не было, и не было на горизонте видно, что она когда-нибудь появится. И появилась идея делать. Мы с там, друзьями договорились, объединились и решили организовать Ironman в России. Но у нас не получилось договориться с владельцем бренда, это американская компания, и поэтому мы решили делать под своим брендом. Вот так появился Iron Star, такой российский аналог. Вот. В итоге Iron Star начал достаточно быстро расти, и растить рынок, и сам расти. И сейчас у нас 12 гонок, 8 крупнейших городов российских, где мы проводим мероприятия. Это Сочи, Казань, Москва, Самара, Калининград, ну и так далее. Вот. И, в принципе, Iron Star стал сейчас второй в мире компанией после Ironman, кстати, вот, по количеству. Да, на своем локальном рынке, то есть мы смогли вырастить реально очень, очень большой аналог, Вот. Мы иногда сравниваем себя, ну, как бы внутри, шутя, с Яндексом. То есть, как поисковик, да, когда был Google, Google доминировал во всем мире, но при этом на локальном рынке Яндекс как бы был лидером, ну и, наверное, остается в поиске. Вот Ironstar также. То есть на глобальном рынке есть Ironman, но на локальном рынке Ironstar является лидером и доминирует. Вот Халса – это витамины, это проект очень интересный по модели, это D2C, Direct to Consumer, то есть это подписка, это прямая доставка и кастомизация витаминно-минеральных наборов, вот, это как бы мы его запустили несколько лет назад, и он очень быстро растет, мы привлекли 2 раунда уже инвестиционных, и
круто.
Там как бы хороший трекшн. И StayFit – это цифровой проект, это цифровая платформа для компаний, которые хотят вовлекать сотрудников в спорт, в ЗОЖ, в такой осознанный образ жизни. Вот. Это мобильное приложение, которое мы выпускаем либо white label под корпорацию, либо можно использовать наше приложение, подключать туда сотрудников, и работодатель может наслаждаться тем, как его сотрудники становятся более здоровыми, командными, продуктивными. В общем, вот такие 4 проекта, они достаточно связаны друг с другом, но ну, как бы находятся в одной сфере и занимают все мое время.
Максим, а вот вы занимаетесь сразу несколькими проектами, и вот в бизнесе есть несколько мнений, прям диаметрально противоположных. Первое, что нужно заниматься прямо одним проектом, фокусироваться на нем. И второе, что нужно, вот как Ричард Брэнсон, делать несколько проектов. Вот что вы думаете по этому поводу, и как вам удается вот балансировать на нескольких проектах и делать так, чтобы все проекты были успешны?
Ну, это хороший вопрос, Алексей. Это вопрос, как рассматривать проекты. То есть, если сделать такой небольшой зум-аут, то все эти 4 проекта, которые я перечислил, они все находятся в одной индустрии. То есть, они все с очень схожими как бы ценностями, идеями, решением схожих задач, комплементарны друг другу и так далее. И поэтому, в принципе, в масштабах вселенной как бы это один проект, ну, условно, там, под одним зонтиком, там, в области здоровья, в области активности, в области качества жизни. Вот, то есть, поэтому, наверное, я бы все-таки сказал, что у меня в этом плане есть фокус. То есть я не занимаюсь, то есть если бы я, например, еще занимался проектами в сфере искусственного интеллекта там, в транспорте и авиакомпании, вот, то, наверное, тогда бы это был ну, модель Брэнсона. Ну, вот. Но я не сильно большой сторонник вот, раз фокуса именно индустриального, с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы искать возможности пользы для людей все равно нужно, и ну, как бы внутри одного проекта это не факт, что реализуемо, поэтому появляются новые. Ну, так Халса появилась с витаминами. То есть видели там десятки тысяч людей, которые начинают с нами заниматься спортом, и мы видели, что когда человек начинает заниматься собой, спортом, становится более активным, то у него возникает потребность в том, а что мне нужно принимать, а как себя еще там усилить, а как себя еще лучше чувствовать, а там нужно ли какие-то там добавки, вот. То есть, очевидно, был ответ как бы комплементарного проекта, ну, то есть, это нужно. Ну, вот. Потому что я сам, например, я последние там, лет 8, наверное, регулярно принимаю различного рода витамины и, ну, там, комплексы, и, там, минералы, и благодаря этому хорошо себя чувствую. И у меня были периоды, когда я там отказывался от этого приема и чувствовал себя сразу значительно хуже. Ну, вот. Вот. Поэтому это все в одной сфере. И поэтому фокус, мне кажется, не теряется.
Максим, обязательно протестирую витамины, очень интересно, вот, потому что тоже иногда не хватает энергии, хоть и много занимаюсь спортом. Максим, а правильно понимаю, что вот в каждом проекте у вас есть наемный директор?
В каждом проекте есть управляющий, да, директор, но во всех проектах это кофаундеры, то есть это не наемные люди. У меня во всех проектах есть партнеры, то есть в этом плане я верю в силу партнерства, то есть я тут не разделяю идеи, что надо все делать одному и ни в коем случае никого не пускать, потому что все вот ненадежные, а только на себя можно положиться. Я так не считаю. То есть у меня гораздо больше сил, энергии, когда рядом есть плечо партнера или несколько партнеров, которым я доверяю, и я вижу, что мы реально дополняем друг друга и делаем вместе сильнее проект, чем по отдельности. Вот, поэтому там, у меня, например, нету большого желания и компетенции в том, чтобы быть управляющим директором. Mm-hmm. Потому что управляющий директор – это очень структурированный человек, который умеет там... такой человек Excel, вот, который может там отвечать за бюджет, который может там отвечать за цифры, который может там прогнозировать эти цифры и так далее, который может там создавать метрики, контролировать метрики. Ну вот, у меня чуть-чуть другие есть способности, ну вот, поэтому во всех проектах управляющие директора – это мои кофаундеры, вот, со способностями к точности и четкости.
Максим, а вот касательно выбора партнеров, есть такое расхожее мнение, что очень сложно делать бизнес вдвоем или втроем, что вот партнеры ссорятся, партнеры, не дай бог, приводят бизнес к краху. А вот какие ваши принципы подбора партнеров, чтобы вот таких вещей не происходило?
Ну, у меня в моей жизни был опыт, когда было сложное расставание с партнером, с одним. Не минует, то есть от этого невозможно застраховаться, как мне кажется. Вот. Но этого не стоит бояться. То есть волков бояться, в лес не ходить. Ну, то есть, как бы вероятность того, что ты проживешь с одним партнером по жизни, там, с женой или мужем, она тоже не 100%. То есть вероятность, что отношения закончатся и придется расставаться. Mm-hmm. Но это же не повод не начинать отношения.
Согласен.
То есть, да, вот. Поэтому у меня то же самое с бизнес-партнерами. То есть после вот этих двух расставаний, достаточно неприятных, mm-hmm. Я сделал для себя просто массу выводов о том, каким образом надо структурировать партнерские отношения на старте. И с тех пор, собственно, во всех проектах на старте мы структурируем отношения, делаем SHA. SHA – это shareholders agreement. Вот. То есть это соглашение акционеров, акционерное соглашение. И проговариваем все возможные ситуации, которые могут возникнуть в будущем, а могут не возникнуть. Это сильно облегчает путь вперед, и даже если какое-то потом расхождение, то оно уже было проговорено. Вот. Поэтому я большой сторонник такого подхода. То есть на старте проговорить максимально сложные возможные ситуации. Кстати, сейчас есть такие продукты информационные, то есть там есть карточки или в онлайне, mm-hmm. когда... Не знаю, 100 карточек. Вот у меня есть такой наборчик от моего друга Димы Грица,
юриста. А, знаю его, да.
Да, вот он сделал. Вот, ну, прекрасный продукт. То есть ты покупаешь эти там 100 карточек, там 200 карточек, и вот садишься со своими партнерами и прям по каждой карточке проговариваешь. Что, ну, что будет, если там один из нас умрет? А что будет, если один из нас там то-то, то-то? Ну, вот это все проговаривается, фиксируется на бумаге, потом юрист оформляет этого SHA, и даже, как бы, во-первых, это все уже есть на бумаге, а во-вторых, то, что ты проговорил это все с партнерами, там, а как мы будем делить прибыль, mm-hmm. А как мы будем действовать, если мы будем работать там с государством, и у нас попросят откат, ну и так далее. То есть вот это все проговаривается на старте. И если на старте во время этой проговаривания уже понятно, что у нас очень разные взгляды, то, ну, как бы, очевидно, не надо делать никакого партнерства.
Максим, а вот с точки зрения soft skills и hard skills при подборе как партнеров, так и сотрудников, какие у вас принципы, кого нанимать, продвигать и увольнять?
С партнерами все-таки вопрос больше... Ну, то есть это очень равноправные отношения, и это реально усиление друг друга и желание быть вместе долгое очень время. Вот. Это реально... Партнерство в бизнесе – это как вот женитьба. Там. То есть это очень серьезная история.
Согласен.
Вот. Да, с сотрудниками зависит от того, как бы, ну, на каком уровне сотрудник. То есть если там это, не знаю, ассистент или офис-менеджер, то понятно, что как бы важны софт-скиллы, чтобы человек был приятный, порядочный, там, не знаю, умел общаться, но и хард-скиллы, там, что Excel умеет пользоваться, не знаю, или там AMA CRM, или еще чем-то. Вот. Но как бы очевидно, что с этим человеком ты не собираешься прожить там всю свою оставшуюся жизнь. Вот. Если это какого-то высокого уровня сотрудники, то есть топ-команда, то там, конечно, уже ближе к партнерству отношений. Там у нас есть в ряде проектов опционные программы, то есть когда топ-менеджеры становятся акционерами компании. Ну вот, это, несомненно, тоже, тоже важно. Но для меня всегда важен так называемый cultural fit, то есть культурное совпадение. Культурное в смысле, что так ценностно и по взглядам мы совпадаем. Вот это важно. Это важно. То есть без этого даже как никакие хард-скиллы не перевесят решение не работать вместе, для меня лично. У меня такие опыты, кстати, тоже были немало. То есть, когда я очаровывался скиллами человека, его опытом, например, но при этом на собеседовании у меня были очень большие подозрения, что на уровне вот, какой-то ценностно-культурном мы не совпадаем. То есть у нас нет ничего общего. И я закрывал на это глаза, думая, что человек вытянет как бы своим опытом и скиллами. Ну, в итоге это всегда приводило к расставанию. Всегда. То есть это никогда не приводило ни к чему хорошему. Вот. И наоборот. То есть были случаи, когда я видел, что мы очень совпадаем по ценностям, по культуре, по взглядам, по какой-то миссии, по тому, зачем вообще этим всем заниматься. Но человеку не хватает скиллов. И мы доучивали этого человека, или человек этот строил карьеру внутри компании с вот, позиции, на которую он пришел, до очень высоких позиций. Вот. Такие случаи тоже были. Вот. И мне вторые, конечно, больше нравятся. То есть мне кажется, вот cultural fit и такое совпадение – это самое главное. Все остальное как бы можно добрать. Вот. Единственный нюанс – это быстрорастущие проекты. Здесь, конечно, важны скиллы. То есть, что уже что умеет делать человек. То есть, там есть очень классный принцип. Меня ему научил в свое время Миша Перегудов. Это сооснователь партии еды и там сейчас сообщество Шмидт 16 венчурного. Это брать на работу человека, который сейчас делает то, что тебе надо. Будет делать через 18 месяцев, через полтора года. Потому что если ты возьмешь сейчас на работу человека, который сейчас делает то, что там, до чего твоя компания вырастет только года через три, то этот человек может потерять мотивацию. То есть он придет и слишком неструктурированно, там, слишком много надо делать вручную, и, в общем, ты его потеряешь. Если ты сейчас берешь человека, который как бы никогда не делал то, что тебе надо будет через год или полтора, то он может не успеть научиться. Ну, вот, поэтому для быстрорастущих проектов мы сейчас очень четко, то есть мы прямо изучаем, что делал человек вот, на текущем месте работы, то есть вот то, что он конкретно отвечал, сколько у него было сотрудников, там, если это руководитель и так далее. И вот если это то, что мы хотим, чтобы он у нас делал через полтора года, мы его берем и говорим, вот у нас ты как бы, может, через год, может, через полтора, как раз вот сюда нас должен привести. Ну, вот. Ну, и мотивируем его там по-разному. И людям это интересно, потому что, возможно, там, где он сейчас, он этого не сам построил там все, а здесь построит сам. Либо он был в какой-то неинтересной индустрии, а приходит в интересную.
Максим, а всегда, опять же, интересны вот не только успешные проекты, а в том числе факапы. Расскажите вот про, может быть, 2-3 факапа и самых, ну, или самые дорогие уроки, и какие вы из них сделали выводы. Это могут быть бизнес-проекты, это могут быть все что угодно, то есть 2-3 самые дорогие урока.
Первый факап – это когда мы начали в iLove Суперспорте делать цифровые продукты, не имея внутренней сильной цифровой экспертизы, а пытаясь ее заутсорсить, либо купить там стороннюю разработку и так далее.
Вот это вот, ну, я правда считаю, что это заведомая дорожка к провалу. Mm-hmm. То есть пытаться построить что-то цифровое, как бы не имея цифровой экспертизы внутри. И если говорить про стартапы, то я абсолютно убежден, ну, может быть, это неправильно, и кто-то скажет, что, Максим, это не так, что не имея среди фаундеров CTO, то есть технического человека, да, Chief Technical Officer, невозможно построить цифровую компанию. Вот. То есть даже если ты нанимаешь CTO, если среди фаундеров нет, ну, технической экспертизы человека, то это очень рискованно и, скорее всего, ничего не получится. А если у тебя вообще среди фаундеров нет людей с техническим мышлением, и в команде-то сильных таких людей нету, и ты думаешь, что тебе какая-то сторонняя студия, там, разработчики и так далее сделают, там, не знаю, классное приложение или классную платформу, там, то это, ну, вот, как бы мы прошли это, потратили кучу денег, кучу времени, вот, в итоге просто это все списалось, и во всех следующих проектах вот так появился StayFit, то есть мы уже объединились с ребятами, которые занимают, ну, имеют цифровую экспертизу и так далее. То есть и сейчас уже как бы StayFit – это команда, в которой среди фаундеров есть очень сильные люди с технической экспертизой, и, как бы, конечно, там все идет совсем по-другому. Вот это первое. То есть резюмируя, да, не стройте цифровые компании, не имея в партнерах людей, обладающих цифровой экспертизой. Ну, вот, да. Потому что это будет просто впустую потраченные деньги на стороннюю разработку или на сторонний какой-то консалтинг, или на, ну, в общем, можно их просто сжечь, и будет тот же самый эффект. Второй факап, наверное, который у нас был, это когда мы пошли в отрасль, ну, кстати, похожие по сути, mm-hmm. мы пошли в отрасль, в которой мы ничего не понимали. Это была медицина. Mm-hmm. У нас была идея строить клиники, такие мини-формат клиник для активных людей, когда они там получают травмы, не знаю, спортивные травмы или какие-то еще травмы, и, в общем, надо реабилитироваться, надо восстанавливаться. Вот, в больших больницах это не очень все устроено, там нет этой экспертизы правильной и так далее. В общем, у нас была такая вот гениальная идея, мы посмотрели. Более того, во многих странах на Западе есть подобные проекты, они очень успешные. Там в Америке есть сеть, в которой там около 1000 вот таких клиник маленьких, которые как раз занимаются реабилитацией, физиотерапией, остеопатией и так далее. Вот. И, в общем, мы пошли в эту сферу, но, опять же, оказалось, что для нас, таких бодрых предпринимателей, оказалось, что это сильно зарегулированная сфера, то есть там есть всякие Роспотребнадзоры, Росздравнадзоры, Минздрав, которые тоже там как-то участвуют. Ну, в общем, просто чтобы вообще получить все эти разрешения на помещение, это уже там 7 кругов ада, если у тебя нету этой экспертизы, то ну, вот. И ну и как бы вообще все по-другому. То есть это вообще другая индустрия, там надо по-другому мыслить, там по-другому строятся отношения с сотрудниками, с врачами. Ну и в общем, мы пытались тоже заутсорсить эту экспертизу, но в итоге не получилось. Мы потратили достаточно много времени, много денег, мы даже сделали помещение одно, и ремонт даже сделали, mm-hmm. и не смогли его отлицензировать. И в итоге тоже закрыли проект. Ну, вот. Что интересно было, когда мы собирались это делать, то Леонид Богуславский на нашей встрече акционеров, он отговаривал, ну, то есть он не отговаривал меня напрямую, но он говорил, что, слушай, это, ну, как бы может быть достаточно тяжелая тема, и не факт, что надо этим заниматься. Ну, вот. А я был просто очарован этой идеей, мне казалось, она гениальной, и что обязательно надо этим заниматься. Ну, в итоге вот Леонид оказался прав, я не прав, и мы потратили, ну, приличную сумму.
Максим, а вот в развитии темы факапов, то есть долина смерти, эмоциональная яма, стресс, выгорание, когда все максимально хреново, как не сваливаться окончательно в эту эмоциональную яму, потому что последствия могут быть, ну, сильно, гораздо сильнее, чем та причина, которая вызывает. Как их проходить и как, наоборот, переходить в ресурс?
Ну, мой ответ здесь это в том, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Вот это как бы нормальная жизнь, это не только работа и деньги. Вот. Нормальная жизнь, она более многофакторна. То есть если себе представить такую круговую диаграмму, то, к сожалению, многие думают, что вот она разделена пополам, и там с одной стороны деньги, а с другой стороны там, не знаю, там, должность или там, не знаю что. Ну вот, но, и все. И вот из этих двух вещей складывается, там, не знаю, успех. Ну вот. Мне кажется, успех складывается из большего количества факторов. То есть это и увлечение, хобби, и там какие-то путешествия, которые открывают такие новые страницы в жизни, и семья, и друзья. И вот если на этой круговой диаграммке как бы эти вот уже нарисовать грани, то их достаточно много, и там, условно, деньги и там бизнес не так много там занимают. Ну, вот. Поэтому если как бы на жизнь смотреть таким образом, то даже если у тебя что-то не получается там в бизнесе или в деньгах конкретно в этом моменте жизни, то ну, как бы есть другие области, которые не дают тебе как бы, очутиться
свалиться, в да.
яме. Да. Потому что у тебя есть, не знаю, у меня есть спорт, у меня есть там спортивные планы, есть семья, вот, есть хобби, там, в виде, ну, учебы, истории, там, которые я увлекаюсь. Mm-hmm. И от этого, как бы, от того, что у меня что-то не так пойдет в бизнесе, эти грани, скорее всего, не сильно, ну, не пострадают. Я, может, наоборот, больше ими займусь, и ничего страшного. То есть, что жизнь — это не только деньги.
Не только бизнес.
Там, проекты. Да, не только бизнес, вот. А, конечно, когда люди вот, ну, начинают загонять себя в такую ситуацию, что все сложено вот в одну корзину его там или ее проекта, то, мне кажется, это очень опасно, очень рискованно, к очень печальным последствиям может привести.
А вот, Максим, да, вот рассказали про проект, который пришлось закрыть. А, то есть это, по сути, вот некая дохлая лошадь, которую вот пришлось постелить. А, как отличить длину смерти, когда нужно сжать зубы и все-таки на морально-волевых ее пройти, от дохлой лошади, когда все-таки проект пора уже пристрелить и заняться, списать убытки и заняться чем-то другим?
Ну, у меня, наверное, так сходу нету каких-то прям конкретных там критериев, потому что это практически такая, такая христианская мудрость, да, когда там, Господи, дай мне сил преодолеть, да, дай мне терпение.
Да-да-да, знаю-знаю.
Да, и мудрости отличить одно от другого. Ну, то есть это всегда баланс, то есть это всегда баланс... то, о чем вы говорите, mm-hmm. между тем, чтобы потерпеть дальше, да, и тем, чтобы как бы принять то, что оно не так, как должно быть. Вот. Поэтому мне сложно сформулировать какой-то прям вот, не знаю, один критерий, что ты, не знаю, поднес его, и все, и это точно показывает, да или нет. Но у меня лично в голове крутится несколько вещей. То есть первое – это все-таки личное желание дальше продолжать, потому mm-hmm. что если его уже нету и, ну, типа, прошла любовь, там, завяли помидоры, то как бы, ну, дальше мучиться достаточно бессмысленно, мне кажется, по отношению к проекту. Вот, либо его надо передать кому-то. То есть если в нем есть реальный потенциал, просто тебе уже неинтересно, то пытаться войти в одну реку дважды очень сложно. Ну вот, я бы, ну, я думаю, что и не надо. Как и в одни отношения там входить тоже дважды. Ну, соответственно, вот прислушаться к своим ощущениям, то есть, а если я как бы прислушаюсь к своим ощущениям, ты понимаешь, что нет, мне это интересно, это, ну, временно, может, не получается, но вообще я верю, то, ну, тогда надо продолжать.
Угу. Следующий вопрос тоже такой будет очень неоднозначный. Когнитивные искажения, например, эффект Даннинга-Крюгера, когда вот там, кто-то не понимает, что он некомпетентен, потому что он некомпетентен. Как в себе можно такие вещи вот различать и делать так, чтобы они фатально не влияли на принимаемые решения?
Ну, мне кажется, что здесь большую роль играет команда. То есть как раз mm-hmm. если у тебя есть фаундеры, такие равнозначные партнеры, то и с ними созданы хорошие отношения, то можно как-то друг друга, ну, держать в какой-то реальности, не давать как бы улететь совсем в небеса. В этом плане, мне кажется, одному очень сложно. То есть, потому что если ты один, то, ну, прям очень мало каких-то ограничителей. Вот. И можно, правда, сойти. Вот.
Улететь в астрал.
Ну, улететь в астрал, да. Но это, да, вот это тоже можете потом вырезать. Но это примерно то, что mm-hmm. происходит с диктаторами mm-hmm. на макроуровне в странах. То есть, когда у них нет никаких сдерживающих факторов, и им все окружение, оно настолько от них зависит, что оно как бы играет в их игру, и они отрываются от реальности. Ну, а вот в компаниях то же самое. То есть, если вот человек, у него нету какого-то системы сдержек в виде там его партнеров или совета директоров, или там еще каких-то внешних акционеров, то очень легко улететь просто в полный астрал и очень плохо покончить.
Вот если эту тему раскрыть, как вы принимаете решения? Вот, исходя из вашего опыта, из опыта принятия успешных, неуспешных решений, может быть, один, два, три или более принципов принятия успешного решения?
Ну, во-первых, вот на этих сессиях, когда мы с партнерами формируем как бы принципы нашего управления компаниями совместного, мы договариваемся, по каким вопросам, ну, по какому блоку вопросов мы принимаем, и как мы принимаем решения. Это очень важно, потому что есть вопросы, по которым надо принимать решение большинством. И это абсолютно окей. А есть вопросы, по которым имеет смысл принимать решения единогласно, то есть полным консенсусом. И, ну, например, по поводу там, ввода нового акционера. Потому что если принять решение ввода нового акционера большинством, то будут акционеры, возможно, которые недовольны с этим. И как бы это разрушит всю команду. Поэтому если, например, мы хотим ввести нового акционера, то это принимается только консенсусно. То есть только когда все согласны. Если хотя бы один не согласен, то нового акционера ввести нельзя. Вот. Это как бы отчасти риски для компании, но с другой стороны, это возможность, ну, вот как бы удержать как бы свои отношения, свою команду, с которой это все стартовало. Ну вот, поэтому я бы, наверное, вот разделял типы принятия решения на вот, ну, три их, по большому счету, есть на самом деле. Что там? Mm-hmm. Один тип принятия решения – это когда ты сам просто принимаешь решение и все. То есть ты можешь спрашивать у людей, можешь не спрашивать, можешь поспрашивать и решить. Вот, и по части вопросов, очевидно, надо принимать решение так. Mm-hmm. То есть, вот, второе – это демократическим путем, то есть когда, условно, большинство голосует там, или как высказывает свое мнение, и как большинство решило, так и делаем. Вот. Как большинство решило провести новогодний праздник, так и сделаем. Вот большинство решило, что надо, не знаю, там, пойти готовить вместе еду. Ну, прекрасно. Mm-hmm. Вот. И третий, вот это самые как бы сложные решения, которые только консенсусно принимаются, то есть только все до полного согласия, все согласны. И здесь важно, наверное, ну, каждому предпринимателю ну, сесть там наедине с собой, может, там на часок-другой и подумать, вот какие блоки решений к какому из этих типов должны относиться. Mm-hmm. Ну, вот, и дальше уже в соответствии с этим действовать.
Максим, а вот при принятии решения, какой у вас баланс эмоций и рацио, и, может быть, интуиции, да, то есть были ли у вас кейсы, когда ну, разумно было принимать, ну, условно, идти налево, а интуиция говорила, что нужно направо, и оказывалась при этом правой?
Ну, в моем случае нет. То есть я стараюсь максимально рационализировать принятие решений, то есть аргументацией и расчетами или, ну, гипотезами, которые можно доказать там как-то хотя бы теоретически. Mm-hmm. То есть я стараюсь, ну, мой личный подход – это минимизировать эмоциональные факторы. Эмоции, ну, это очень нестабильная штука. Я еще увлекаюсь античной философией немного. И, да, и там есть такая ветка в античной философии. Да, это стоики, стоицизм. Mm-hmm. И вот и в стоицизме одна из главных, ну, три известных стоика, ну, два точно всем известны. Это Марк Аврелий, римский mm-hmm. император, и Луцианий Сенека, был сенатором в Риме. Вот это два вот представителя стоической школы. И стоицизм – это очень мощная философская традиция, из которой потом во многом появились
появились там христианские принципы. Ну и, в общем, стоики – это прям вообще столб. Вот. И у стоиков есть такая тема, она называется, ну, свобода от эмоций, апатия по-гречески. То есть это то состояние, к которому как раз стоик должен стремиться. Свобода от страстей. Это называется, потому что люди живут в страстях, вот, и эти страсти их захватывают и, в общем, делают жизнь очень плохой. Вот. И вот чем ты свободнее от страстей становишься, чем более рациональным ты становишься, тем как бы больше шансов на то, чтобы ты был качественным человеком. У них есть такое понятие «качественный человек» у стоиков, и более добродетельным. Вот. Потому что страсти уводят, ну, как говорили стоики, вообще не туда часто. Вот. А рацио, то есть умение пользоваться своим мозгом, это как раз такая великий дар, который есть у людей. Вот. Его нету, вот у меня собака есть, вот у нее нет такого дара, к сожалению, потому что у нее нет там префронтальной коры такой развитой. И поэтому я, например, могу представить, то есть я могу визуализировать, я могу предположить что-то на будущее, я могу просчитать, я могу построить гипотезу, а она как бы этого всего сделать не может. Но при этом эмоции есть у меня и у нее, то есть она может быть радостная, она может быть грустная, она там может обижаться и так далее. И поэтому вот стоики даже говорили, что если ты как бы просто подвержен эмоциям и действуешь эмоционально, то ты вот как бы подобен животному, а не человеку. А если как бы ты хочешь быть подобен человеку, то надо, ну, типа, включать голову. Вот, а чтобы включить голову, со страстями надо попытаться разобраться и отложить их в сторону. Вот, поэтому мне очень близок такой подход. Я стараюсь его практиковать. Не всегда получается, но делаю все возможное для этого.
Максим, а что для вас счастье?
Но для меня это какое-то такое агрегированное состояние удовлетворенности жизнью. Вот. Но в социологии есть такая метрика, она называется лестница Кантрелла. Был такой социолог Кантрелл, и он в свое время, там лет 50 назад, предложил такую метрику. Вот он говорил, представьте лестницу, на ней 10 ступенек. И, кстати, с Кантрелла пошли вот эти вот 10, шкала 10. Вот, представьте 10 ступенек. Верхняя ступенька – это идеальная ваша жизнь, как она могла бы быть. Там, кто вы, где вы живете, с кем, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, какое у вас обычное настроение, ну и так далее. Это 10 – это идеал вообще. И один – это наихудший вариант развития событий, как все могло бы быть в вашей жизни. И вопрос Кантрелла звучал, это на какой ступени этой лестницы вы находитесь в настоящий момент. И вот по Кантреллу, начиная с 7 ступени и выше, это, ну, некоторое уже счастье. То есть если человек на 7, да, или на 8, или на 9, ну, 10 вряд ли, это он, наверное, немножко болен, если он считает, что он уже на 10. Вот. Ну, вот типа быть где-то на там 8 ступени условно, это счастье. Поэтому я здесь этот вопрос периодически задаю. У меня есть такая практика, которую я делаю, называется Daily Questions, то есть у меня есть несколько вопросов, и я каждый вечер перед сном на них себе отвечаю, в том числе вопрос вот Кантрелла. И это позволяет, ну, как бы видеть динамику, и в целом вот, ну, то есть что такое счастье, это возможность поставить себе 8 по 10-бальной шкале про ту жизнь, в которой я вот сейчас живу.
А какую одну самую эффективную привычку можете рекомендовать для предпринимателя?
Ну, в школе я вот сказал про Daily Questions. Мне кажется, она достаточно эффективна. Это гарвардская, по-моему, идея, услышана откуда-то с той стороны мною. То есть идея в том, что ты формулируешь для себя буквально несколько. Там можно начать с 2-3 очень простых вопросов. Там, не знаю, у меня вот они в заметках в телефоне, и я просто каждый вечер перед сном, когда ставлю будильник в телефоне, то я захожу в эти заметки и отвечаю на каждый из этих вопросов. Ну, вот один я вам сказал, да, это вопрос, вот, сегодняшний день, там у меня он звучит, да, вот по 10-бальной шкале, насколько я там был удовлетворен. Второй вопрос, например, у меня это, насколько я сегодня больше был в настроении там радости и счастья или в каких-то других настроениях.
бинарный, там, да, нет. И там, ну, можно там еще какие-то вопросы добавить, там, не знаю, занимался ли я сегодня английским, если там ты учишь английский или там еще что-то. Вот, и ты отвечаешь на эти вопросы, это занимает там 15 секунд времени, и у тебя накапливаются данные. И уже там через пару недель ты можешь открыть, ну, ты неминуемо открываешь эти заметки, чтобы перед сном поставить себе ответить на вопросы. И вот ты видишь динамику, что происходит. Вот. И это очень круто, потому что это начинает как бы тебя направлять. То есть если ты каждый день отвечаешь на вопрос, там, не знаю, что ты не радовался, то ну, на какой-нибудь пятый день уже в конце концов ты задашь себе вопрос, слушай, блин, может начать как-то радоваться, перестать ходить на какие-то мероприятия, где я не радуюсь, начать ходить на те мероприятия, ну и так далее. То есть, и вот эта практика daily questions, она, мне кажется, очень клевая и позволяет себя как бы сонастраивать с тем, что важно. Эти вопросы можно менять. Не знаю, через пару месяцев можно другие написать. Можно оставить. Я вот года 4 уже, наверное, этим занимаюсь. Ну, на регулярной основе веду эти daily questions.
А ваше хобби, что кроме работы вас наполняет, делает вас счастливым?
Ну, несколько вещей. Во-первых, я в последнее время стал увлекаться музыкой. То есть я вообще никогда этим не был. Да, вот я стал учиться там на гитаре играть, и теперь у меня это такая отдушина. Вот я прям час-полтора часа там занятия гитарой кайфую. Вот. Во-вторых, я увлекаюсь всем, что связано с... Ну, в английском это называется public policy. Не имеет перевода на русский язык. Вот. То есть это некоторые такие общественные стратегии, то есть как можно, например, улучшить там, образование в стране или здравоохранение. То есть такие вещи как бы очень-очень общие, которые, скорее всего... Ну, кстати, яркий пример, что не может решить предпринимательство. Например, предпринимательство ни в одной стране не смогло решить проблемы со здравоохранением.
Вот. Это да.
Да, допустим, вот американская система, да, там много, ну, как бы частный сектор, и в итоге, как бы, мы видим, что это очень дорого, очень много денег и очень неэффективно, вот, к сожалению. И любой человек, который живет в Америке, спросите его там про систему здравоохранения, и я сомневаюсь, что кто-то будет ей доволен, ну, вот, потому что это очень дорого, это не очень эффективно, ну, и так далее. Ну, вот, и вот эта тема, как с этим быть, вот в английском называется public policy, типа, ну, публичные политики, но политики в смысле policy как ну, правила, как какие-то системы, вот, а не как борьба за власть. Вот. И там, конечно, большую роль играет исторический контекст, ну и вообще история. Вот. Поэтому мне интересна история, интересно public policy. Вот, интересно, и здесь же рядом интересно вот стоики. Это тоже мое хобби, я этим занимаюсь. У меня даже есть проект, кстати, на эту тему, называется «Дельта». Вот. Это такой образовательный проект про стоическую философию. Мы его делаем вместе с Сергеем Суховым, моим приятелем и нашим главным стоиком. Так что, друзья, кому интересен стоицизм, загуглите «Дельта», «Стоицизм» и приходите.
Огонь, я буду первым. А у меня-то просто все. Спасибо за классную, теплую встречу и хорошего дня. Спасибо.
Да. Спасибо, Алексей. Буду на связи.
Да, на связи. До свидания.
Как бы ты хочешь быть подобен человеку, то надо, ну, типа, включать голову. Вот, а чтобы включить голову, со страстями надо попытаться разобраться и отложить их в сторону.
Брать на работу человека, который сейчас делает то, что тебе надо, будет делать через 18 месяцев.
Ну, на какой-нибудь пятый день уже, в конце концов, ты задашь себе вопрос, слушай, блин, может начать как-то радоваться, может перестать ходить на какие-то мероприятия, где я не радуюсь.
Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей.
Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Максим Журило, предприниматель в сфере спорта и здоровья, сооснователь проектов «I Love Supersport», «Iron Star», «StayFit» и «Халса». Максим, приветствую.
Да, Алексей, привет, слушатели. Всем добрый день, вечер. Утро.
Да. Спасибо, что пришли к нам в гости. Первый вопрос у нас традиционный. Пару слов о себе, о том, как пришли в этот проект. И поскольку у нас бизнес, подкаст, может быть, немножко цифр.
Я примерно 10 лет назад достаточно сильно увлекся темой спорта. Сначала было мое такое персональное увлечение, даже чуть раньше, которое потом переросло в несколько проектов. Первый из них – это I Love Running, который вырос в I Love Supersport. Это спортивные школы для взрослых, франшиза, которая чуть позже появилась. Идея была крайне простая. Я сам готовился сначала к марафону, потом к заплыву через Босфор, который сейчас известен в России, и к каким-то другим приключениям. И не было в начале 2010-х годов в Москве сервисов, которые бы помогали подготовиться, научиться, освоить, в общем, спорт, если ты не умеешь, если тебе, там, не знаю, 30-40 лет. И мы такой, собственно, сервис сделали. Вот мы были первыми, кто вообще сделал школу для взрослых с нормальной методикой, с нормальным таким сервисным подходом. Вот, это имело, в общем, свой успех и позволило нам масштабировать через франшизу. Сейчас у нас 52 филиала в 7 странах. И I Love Supersport достаточно большой проект. У нас есть там внешний инвестор в лице легендарного российского инвестора Леонида Богуславского и фонда RTP. Вот. И, собственно, это, но я называю I Love Supersport таким социальным предпринимательством. То есть мы вовлекаем людей в спорт, мы даем работу тренерам спортивным, но в целом это не... Ну, в общем, не машина по зарабатыванию денег. То есть это скорее машина по деланию мира лучше. Вот такой импакт социальное предпринимательство. Сейчас такие есть термины. Ну, вот второй проект Iron Star. Он появился через несколько лет после из очень похожей ситуации. Я увлекся триатлоном. В триатлоне есть железная дистанция. Она называется Ironman во всем мире. Это всегда стандартные 4 километра плавания, 180 на велосипеде, 42 бегом. В России такой гонки не было, и не было на горизонте видно, что она когда-нибудь появится. И появилась идея делать. Мы с там, друзьями договорились, объединились и решили организовать Ironman в России. Но у нас не получилось договориться с владельцем бренда, это американская компания, и поэтому мы решили делать под своим брендом. Вот так появился Iron Star, такой российский аналог. Вот. В итоге Iron Star начал достаточно быстро расти, и растить рынок, и сам расти. И сейчас у нас 12 гонок, 8 крупнейших городов российских, где мы проводим мероприятия. Это Сочи, Казань, Москва, Самара, Калининград, ну и так далее. Вот. И, в принципе, Iron Star стал сейчас второй в мире компанией после Ironman, кстати, вот, по количеству на своем локальном рынке, то есть мы смогли вырастить реально очень, очень большой аналог. Вот. Мы иногда сравниваем себя, ну, как бы внутри шутя с Яндексом, то есть как поисковик, да, когда был Google, Google доминировал во всем мире, но при этом на локальном рынке Яндекс как бы был лидером, ну и, наверное, остается в поиске. Вот Iron Star также, то есть на глобальном рынке есть Iron Man, но на локальном рынке Iron Star является лидером и доминирует. Вот Халса – это витамины, это проект очень интересный по модели, это D2C, Direct to Consumer, то есть это подписка, это прямая доставка и кастомизация витаминно-минеральных наборов, вот, это как бы мы его запустили несколько лет назад, и он очень быстро растет, мы привлекли 2 раунда уже инвестиционных, и
круто.
Там как бы хороший трекшн. И StayFit – это цифровой проект, это цифровая платформа для компаний, которые хотят вовлекать сотрудников в спорт, в ЗОЖ, в такой осознанный образ жизни. Вот. Это мобильное приложение, которое мы выпускаем либо white label под корпорацию, либо можно использовать наше приложение, подключать туда сотрудников, и работодатель может наслаждаться тем, как его сотрудники становятся более здоровыми, командными, продуктивными. В общем, вот такие четыре проекта, они достаточно связаны друг с другом. Но как бы находится в одной сфере и занимает все мое время.
Максим, а вот вы занимаетесь сразу несколькими проектами, и вот в бизнесе есть несколько мнений, прям диаметрально противоположных. Первое, что нужно заниматься прямо одним проектом, фокусироваться на нем. И второе, что нужно, вот как Ричард Брэнсон, делать несколько проектов. Вот что вы думаете по этому поводу, и как вам удается вот балансировать на нескольких проектах и делать так, чтобы все проекты были успешны?
Ну, это хороший вопрос, Алексей. Это вопрос, как рассматривать проекты. То есть, если сделать такой небольшой зум-аут, то все эти четыре проекта, которые я перечислил, они все находятся в одной индустрии. Mm. То есть, они все с очень схожими как бы ценностями, идеями, решением схожих задач, комплементарны друг другу и так далее. И поэтому, в принципе, в масштабах вселенной как бы это один проект, ну, условно, там, под одним зонтиком, там, в области здоровья, в области активности, в области качества жизни. Вот, то есть, поэтому, наверное, я бы все-таки сказал, что у меня в этом плане есть фокус. То есть я не занимаюсь, то есть если бы я, например, еще занимался проектами в сфере искусственного интеллекта там, в транспорте и авиакомпании, вот, то, наверное, тогда бы это был ну, модель Брэнсона. Ну, вот. Но я не сильно большой сторонник вот, расфокуса именно индустриального, с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы искать возможности пользы для людей все равно нужно, и ну, как бы внутри одного проекта это не факт, что реализуемо, поэтому появляется новый. Ну, так Халса появилась с витаминами. То есть видели там десятки тысяч людей, которые начинают с нами заниматься спортом, и мы видели, что когда человек начинает заниматься собой, спортом, становится более активным, то у него возникает потребность в том, а что мне нужно принимать, а как себя еще там усилить, а как себя еще лучше чувствовать, а там нужно ли какие-то там добавки, вот. То есть, очевидно, был ответ как бы комплементарного проекта, ну, то есть, это нужно. Ну, вот. Потому что я сам, например, я последние там, лет 8, наверное, регулярно принимаю различного рода витамины и, ну, там, комплексы, и, там, минералы, и благодаря этому хорошо себя чувствую. И у меня были периоды, когда я там отказывался от этого приема и чувствовал себя сразу значительно хуже. Вот. Поэтому это все в одной сфере, и поэтому фокус, мне кажется, не теряется.
Максим, обязательно протестирую витамины, очень интересно, вот, потому что тоже иногда не хватает энергии, хоть и много занимаюсь спортом. Максим, а правильно понимаю, что вот в каждом проекте у вас есть наемный директор?
В каждом проекте есть управляющий, да, директор, но во всех проектах это кофаундеры, то есть это не наемные. У меня во всех проектах есть партнеры, то есть в этом плане я верю в силу партнерства, то есть я тут не разделяю идеи, что надо все делать одному и ни в коем случае никого не пускать, потому что все вот ненадежные, а только на себя можно положиться. Я так не считаю. То есть у меня гораздо больше сил, энергии, когда рядом есть плечо партнера или несколько партнеров, которым я доверяю, и я вижу, что мы реально дополняем друг друга и делаем вместе сильнее проект, чем по отдельности. Вот, поэтому там, у меня, например, нету большого желания и компетенции в том, чтобы быть управляющим директором. Потому что управляющий директор – это очень структурированный человек, который умеет там такой человек Excel, вот, который может там отвечать за бюджет, который может там отвечать за цифры, который может там прогнозировать эти цифры и так далее, который может там создавать метрики, контролировать метрики. Ну вот, у меня чуть-чуть другие есть способности, ну вот, поэтому во всех проектах управляющие директора – это мои кофаундеры, вот, со способностями к точности, и четкости.
Максим, а вот касательно выбора партнеров, есть такое расхожее мнение, что очень сложно делать бизнес вдвоем или втроем, что вот партнеры ссорятся, партнеры, не дай бог, приводят бизнес к краху. А вот какие ваши принципы подбора партнеров, чтобы вот таких вещей не происходило?
Ну, у меня в моей жизни был опыт, когда было сложное расставание с партнером, с одним. Не минует, то есть от этого невозможно застраховаться, как мне кажется. Вот. Но этого не стоит бояться. То есть волков бояться, в лес не ходить. Ну, то есть, или, знаете, ну, как бы вероятность того, что ты проживешь с одним партнером ну, по жизни, там, с женой или мужем, она тоже не 100%. То есть есть вероятность, что отношения закончатся и придется расставаться. Mm-hmm. И, но это же не повод не начинать отношения.
Согласен.
То есть, да, вот. Поэтому вот у меня то же самое с бизнес-партнерами. То есть после вот этих двух расставаний, достаточно неприятных, я сделал для себя просто массу выводов о том, каким образом надо структурировать партнерские отношения на старте. И с тех пор, собственно, во всех проектах на старте мы структурируем отношения, делаем SHA. SHA – это shareholders agreement. Вот. То есть это соглашение акционеров, акционерное соглашение. И проговариваем все возможные ситуации, которые могут возникнуть в будущем, а могут не возникнуть. Это сильно облегчает путь вперед, и даже если какое-то потом расхождение, то оно уже было проговорено. Вот. Поэтому я большой сторонник такого подхода. То есть на старте проговорить максимально сложные возможные ситуации. Кстати, сейчас есть такие продукты информационные, то есть там есть карточки или в онлайне, когда... Не знаю, 100 карточек. Вот у меня есть такой наборчик от моего друга Димы Грица, юриста.
А, знаю его, вот да.
Да, вот он сделал. Вот, ну, прекрасный продукт. То есть ты покупаешь эти там 100 карточек, там 200 карточек, и вот садишься со своими партнерами и прям по каждой карточке проговариваешь. Там, что будет, если там один из нас умрет? А что будет, если один из нас там то-то, то-то? Ну, вот это все проговаривается, фиксируется на бумаге, потом юрист оформляет это в SHA, и даже, как бы, во-первых, это все уже есть на бумаге, а во-вторых, то, что ты проговорил это все с партнерами, там, а как мы будем делить прибыль, а как мы будем действовать, если мы будем работать там с государством, и у нас попросят откат, ну и так далее. То есть вот это все проговаривается на старте. И если на старте во время этой проговаривания уже понятно, что у нас очень разные взгляды, то, ну, как бы, очевидно, не надо делать никакого партнерства.
Максим, а вот с точки зрения soft skills и hard skills при подборе как партнеров, так и сотрудников, какие у вас принципы, кого нанимать, продвигать и увольнять?
С партнерами все-таки вопрос больше... Ну, то есть это очень равноправные отношения, и это реально усиление друг друга и желание быть вместе долгое очень время. Вот. Это реально... Партнерство в бизнесе – это как вот женитьба. То есть это очень серьезная история.
Согласен.
Вот. Да, с сотрудниками зависит от того, как бы, ну, на каком уровне сотрудник. То есть если там это, не знаю, ассистент или офис-менеджер, то понятно, что как бы важны софт-скиллы, чтобы человек был приятный, порядочный, там, не знаю, умел общаться, ну, и хард-скиллы, там, что Excel умеет пользоваться, не знаю, или там мама CRM, или еще чем-то. Вот. Но как бы очевидно, что с этим человеком ты не собираешься прожить там всю свою оставшуюся жизнь. Вот. Если это какого-то высокого уровня сотрудники, то есть топ-команда, то там, конечно, уже ближе к партнерству отношений. Там у нас есть в ряде проектов опционные программы, то есть когда топ-менеджеры становятся акционерами компании. Ну вот, это, несомненно, тоже важно. Но для меня всегда важен так называемый cultural fit, то есть культурное совпадение. Культурное в смысле, что так ценностно и по взглядам мы совпадаем. Вот это важно. Это важно. То есть без этого даже как никакие хард-скиллы не перевесят решение не работать вместе, для меня лично. У меня такие опыты, кстати, тоже были немало. То есть когда я очаровывался скиллами человека, его опытом, например, но при этом на собеседовании у меня были очень большие подозрения, что на уровне вот какой-то ценностно-культурном мы не совпадаем. Mm-hmm. То есть мы, у нас нет ничего общего. И я закрывал на это глаза, думая, что человек вытянет как бы своим опытом и скиллами. Ну, в итоге это всегда приводило к расставанию. Всегда. То есть это никогда не приводило ни к чему хорошему. Вот. И наоборот. То есть были случаи, когда я видел, что мы очень совпадаем по ценностям, по культуре, по взглядам, по какой-то миссии, по тому, зачем вообще этим всем заниматься. Но человеку не хватает скиллов, и мы доучивали этого человека, или человек этот строил карьеру внутри компании с вот, позиции, на которую он пришел, до очень высоких позиций. Вот. Такие случаи тоже были. Вот. И мне вторые, конечно, больше нравятся. То есть, мне кажется, вот cultural fit и такое совпадение – это самое главное. Все остальное как бы можно добрать. Вот. Единственный нюанс – это быстрорастущие проекты. Здесь, конечно, важен еще, ну, важны скиллы. То есть что уже делает, что умеет делать человек. То есть, там есть очень классный принцип. Меня ему научил в свое время Миша Перегудов, это сооснователь партии еды и там сейчас сообщество Schmidt 16 венчурного. Это брать на работу человека, который сейчас делает то, что тебе надо, будет делать через 18 месяцев, через полтора года. Потому что если ты возьмешь сейчас на работу человека, который ну, сейчас делает то, что там, до чего твоя компания вырастет только года через три, то этот человек может потерять мотивацию. То есть он придет и слишком неструктурировано, там, слишком много надо делать вручную, и, в общем, ты его потеряешь. Если ты сейчас берешь человека, который как бы никогда не делал то, что тебе надо будет через год или полтора, то он может не успеть научиться. Ну, вот, поэтому для быстрорастущих проектов мы сейчас очень четко, то есть мы прямо изучаем, что делал человек вот, на текущем месте работы. То есть вот за что он конкретно отвечал, сколько у него было сотрудников, там, если это руководитель и так далее. И вот если это то, что мы хотим, чтобы он у нас делал через полтора года, мы его берем и говорим, вот у нас ты как бы, может, через год, может, через полтора, как раз вот сюда нас должен привести. Ну, вот. Ну и мотивируем его там по-разному. И людям это интересно, потому что, возможно, там, где он сейчас, он этого ну, как бы не сам построил там все, а здесь построит сам. Либо он был в какой-то неинтересной индустрии, а приходит в интересную.
Максим, а всегда, опять же, интересны вот не только успешные проекты, а в том числе факапы. Расскажите вот про, может быть, 2-3 факапа и самых, ну, или самые дорогие уроки, и какие вы из них сделали выводы. Это могут быть бизнес-проекты, это могут быть ну, все что угодно, то есть 2-3 самые дорогие урока.
Первый факап – это когда мы начали вот в iLove Supersport делать цифровые продукты, не имея внутренней сильной цифровой экспертизы, а пытаясь ее заутсорсить, ну, либо купить там стороннюю разработку и так далее. Вот это вот, ну, я правда считаю, что это заведомая дорожка к провалу, то есть пытаться построить что-то цифровое, как бы не имея цифровой экспертизы внутри. И если говорить про стартапы, то я абсолютно убежден, ну, может быть, это неправильно, и кто-то скажет, что Максим, это не так, что не имея среди фаундеров CTO, то есть технического человека, да, Chief Technical Officer, невозможно построить цифровую компанию. Вот. То есть даже если ты нанимаешь CTO, если среди фаундеров нет ну, технической экспертизы человека, то это очень рискованно и, скорее всего, ничего не получится. А если у тебя вообще среди фаундеров нет людей с техническим мышлением,
И в команде-то сильных таких людей нету, и ты думаешь, что тебе какая-то сторонняя студия, там, разработчики и так далее сделают, там, не знаю, классное приложение или классную платформу, там, то это, ну, вот, как бы мы прошли это, потратили кучу денег, кучу времени, вот, в итоге просто это все списалось, и во всех следующих проектах вот так появился StayFit, то есть мы уже объединились с ребятами, которые занимают, ну, имеют цифровую экспертизу и так далее. То есть и сейчас уже как бы StayFit — это команда, в которой среди фаундеров есть очень сильные люди с технической экспертизой, и, как бы, конечно, там все идет совсем по-другому. Вот это первое. То есть, резюмируя, да, не стройте цифровые компании, не имея в партнерах людей, обладающих цифровой экспертизой. Ну, вот, да. Потому что это будет просто впустую потраченные деньги на стороннюю разработку или на сторонний какой-то консалтинг, или на, ну, в общем, можно их просто сжечь, и будет тот же самый эффект. Второй факап, наверное, который у нас был, это когда мы пошли в отрасль, ну, кстати, похожие по сути, мы пошли в отрасль, в которой мы ничего не понимали. Это была медицина. У нас была идея строить клиники, такие мини-формат клиник для активных людей, когда они там получают травмы, не знаю, спортивные травмы или какие-то еще травмы, и, в общем, надо реабилитироваться, надо восстанавливаться. Вот, в больших больницах это не очень все устроено, там нет этой экспертизы правильной и так далее. В общем, у нас была такая вот гениальная идея, мы посмотрели, более того, во многих странах на Западе есть подобные проекты, они очень успешные, там в Америке есть сеть, в которой там около 1000 вот таких клиник маленьких, которые как раз занимаются реабилитацией, физиотерапией, остеопатией и так далее. Вот. И, в общем, мы пошли в эту сферу, но, опять же, оказалось, что для нас, таких бодрых предпринимателей, оказалось, что это сильно зарегулированная сфера, то есть там есть всякие Роспотребнадзоры, Росздравнадзоры, Минздрав, которые тоже там как-то участвуют. Ну, в общем, просто чтобы вообще получить все эти разрешения на помещение, это уже там 7 кругов ада, если у тебя нету этой экспертизы, то, ну, вот. И ну и как бы вообще все по-другому. То есть это вообще другая индустрия, там надо по-другому мыслить, там по-другому строятся отношения с сотрудниками, с врачами. Ну и, в общем, мы пытались тоже заутсорсить эту экспертизу, но в итоге не получилось. Мы потратили достаточно много времени, много денег. Мы даже сделали помещение одно, и ремонт даже сделали, и не смогли его отлицензировать. И в итоге тоже закрыли проект. Ну, вот. Что интересно было, когда мы собирались это делать, то Леонид Богуславский на нашей встрече акционеров, он отговаривал, ну, то есть он не отговаривал меня напрямую, но он говорил, что, слушай, это, ну, как бы может быть достаточно тяжелая тема, и не факт, что надо этим заниматься. Ну, вот. А я был просто очарован этой идеей, мне казалось, она гениальной, и что обязательно надо этим заниматься. Ну, в итоге вот Леонид оказался прав, я не прав, и мы потратили, ну, приличную сумму.
Максим, а вот в развитии темы факапов, то есть долина смерти, эмоциональная яма, стресс, выгорание, когда все максимально хреново, как не сваливаться окончательно в эту эмоциональную яму, потому что последствия могут быть, ну, сильно, гораздо сильнее, чем та причина, которая вызывает. Как их проходить и как, наоборот, переходить в ресурс?
Ну, мой ответ здесь – это в том, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Вот это как бы нормальная жизнь, это не только работа и деньги. Вот. Нормальная жизнь, она более многофакторна. То есть если себе представить такую круговую диаграмму, то, к сожалению, многие думают, что вот она разделена пополам, и там с одной стороны деньги, а с другой стороны там, не знаю, там, должность или там, не знаю, что. Ну вот, но, и все. И вот из этих двух вещей складывается, там, не знаю, успех. Ну вот, мне кажется, успех складывается из большего количества факторов. То есть это и увлечение, хобби, и там какие-то путешествия, которые открывают такие новые страницы в жизни, и семья, и друзья,
И вот если на этой круговой диаграммке как бы эти вот уже нарисовать грани, то их достаточно много, и там условно деньги и там бизнес не так много там занимают. Ну, вот. Поэтому если как бы на жизнь смотреть таким образом, то даже если у тебя что-то не получается там в бизнесе или в деньгах конкретно в этом моменте жизни, то ну, как бы есть другие области, которые не дают тебе как бы, очутиться
свалиться, в
яме. Да, потому что у тебя есть, не знаю, у меня есть спорт, у меня есть там спортивные планы, есть семья, вот, есть хобби, там, в виде, ну, учебы, истории, там, которые я увлекаюсь, и от этого, как бы, от того, что у меня что-то не так пойдет в бизнесе, эти грани, скорее всего, не сильно, ну, не пострадают, я, может, наоборот, больше ими займусь, и ничего страшного. То есть, что жизнь – это не только, не только деньги,
не только бизнес,
там, проекты. Да, не только бизнес, вот. А, конечно, когда люди вот, ну, начинают загонять себя в такую ситуацию, что все сложено вот в одну корзину его там или ее проекта, то, мне кажется, это очень опасно, очень рискованно, к очень печальным последствиям может привести.
А вот, Максим, да, вот рассказали про проект, который пришлось закрыть. А, то есть это, по сути, вот некая дохлая лошадь, которую вот пришлось пристрелить. А, как отличить длину смерти, когда нужно сжать зубы и все-таки на морально-волевых ее пройти, от дохлой лошади, когда все-таки проект пора уже пристрелить и заняться, списать убытки и заняться чем-то другим?
Ну, у меня, наверное, так сходу нету каких-то прям конкретных там критериев, потому что это практически такая, такая христианская мудрость, да, когда там, Господи, дай мне сил преодолеть, да, дай мне терпение.
Да-да-да, знаю-знаю.
Да, и мудрости отличить одно от другого. Ну, то есть это всегда баланс, то есть это всегда баланс... то, о чем вы говорите, между тем, чтобы потерпеть дальше, да, и тем, чтобы как бы принять то, что оно не так, как должно быть, вот. Поэтому мне сложно сформулировать какой-то прям вот, не знаю, один критерий, что ты, не знаю, поднес его, и все, и это точно показывает, да или нет. Но у меня лично в голове крутится несколько вещей. То есть первое – это все-таки личное желание дальше продолжать, потому что если его уже нету и, ну, типа, прошла любовь, там, завяли помидоры, то как бы, ну, дальше мучиться достаточно бессмысленно, мне кажется, по отношению к проекту. Вот, либо его надо передать кому-то. То есть если в нем есть реальный потенциал, просто тебе уже неинтересно, то пытаться войти в одну реку дважды очень сложно. Ну вот, я бы, ну, я думаю, что и не надо. Как и в одни отношения там входить тоже дважды. Ну вот, соответственно, вот прислушаться к своим ощущениям, то есть, а если я как бы прислушиваюсь к своим ощущениям, ты понимаешь, что нет, мне это интересно, это, ну, временно, может, не получается, но вообще я верю, то, ну, тогда надо продолжать.
Следующий вопрос тоже такой будет очень неоднозначный. Когнитивные искажения, например, эффект Даннинга-Крюгера, когда вот там, кто-то не понимает, что он некомпетентен, потому что он некомпетентен. Как в себе можно такие вещи вот различать и делать так, чтобы они фатально не влияли на принимаемые решения?
Ну, мне кажется, что здесь большую роль играет команда. То есть как раз если у тебя есть кофаундеры, такие равнозначные партнеры, то и с ними созданы хорошие отношения, то можно как-то друг друга, ну, держать в какой-то реальности, не давать как бы улететь совсем в небеса. В этом плане, мне кажется, одному очень сложно. То есть, потому что если ты один, то, ну, прям... очень мало каких-то ограничителей, вот, и можно, правда, сойти, вот.
Улететь в астрал.
Ну, улететь в астрал, да, но это, да, вот это тоже можете потом вырезать, но это примерно то, что происходит с диктаторами на макроуровне в странах, то есть когда у них нет никаких сдерживающих факторов, и им все окружение, оно настолько от них зависит, что... оно как бы играет в их игру, и они отрываются от реального. Ну, вот в компаниях то же самое. То есть если вот человек, у него нету какого-то системы сдержек в виде там его партнеров или совета директоров, или там еще каких-то внешних акционеров, то очень легко улететь просто в полный астрал и очень плохо покончить.
Вот если эту тему раскрыть, как вы принимаете решения, вот, исходя из вашего опыта, из опыта принятия успешных, неуспешных решений? Может быть, один, два, три или более принципов принятия успешного решения?
Ну, во-первых, вот на этих сессиях, когда мы с партнерами формируем как бы принципы нашего управления компаниями совместного, мы договариваемся, по каким вопросам, ну, по какому блоку вопросов мы принимаем и как мы принимаем решения. Это очень важно, потому что есть вопросы, по которым надо принимать решение большинством. И это абсолютно окей. А есть вопросы, по которым имеет смысл принимать решения единогласно, то есть полным консенсусом. И, ну, например, по поводу там, ввода нового акционера. Потому что если принять решение ввода нового акционера большинством, то будут акционеры, возможно, которые недовольны с этим. И как бы это разрушит всю команду. И поэтому, если, например, мы хотим ввести нового акционера, то это принимается только консенсусно. То есть только когда все согласны. Если хотя бы один не согласен, то нового акционера ввести нельзя. Вот. Это как бы отчасти риски для компании, но с другой стороны, это возможность, ну, вот как бы удержать как бы свои отношения, свою команду, с которой это все стартовало. Ну вот, поэтому я бы, наверное, вот разделял типы принятия решения на вот, ну, три их, по большому счету, есть на самом деле. Что там? Один тип принятия решения – это когда ты сам просто принимаешь решение, и все. То есть ты можешь спрашивать у людей, можешь не спрашивать, можешь поспрашивать и решить. Ну вот, и по части вопросов, очевидно, надо принимать решение так. То есть, вот, второе – это демократическим путем, то есть, когда, условно, большинство голосует там или как высказывает свое мнение, и как большинство решило, так и делаем. Вот, как большинство решило провести новогодний праздник, так и сделаем. Вот, большинство решило, что надо, не знаю, там, пойти готовить вместе еду. Ну, прекрасно. Вот. И третий, вот это самые как бы сложные решения, которые только консенсусно принимаются, то есть только все до полного согласия, все согласны. И здесь важно, наверное, ну, каждому предпринимателю ну, сесть там наедине с собой, может, там на часок-другой и подумать, вот какие блоки решений к какому из этих типов должны относиться. Ну, вот, и дальше уже в соответствии с этим действовать.
Максим, а вот при принятии решения, какой у вас баланс эмоций и рацио, и, может быть, интуиции, да, то есть были ли у вас кейсы, когда разумно было принимать, ну, условно, идти налево, а интуиция говорила, что нужно направо, и оказывалась при этом правой?
Ну, в моем случае нет. То есть я стараюсь максимально рационализировать принятие решений, то есть аргументацией и расчетами или, ну, гипотезами, которые можно доказать там как-то хотя бы теоретически. То есть я стараюсь, ну, мой личный подход – это минимизировать эмоциональные факторы. Эмоции, ну, это очень нестабильная штука. Я еще увлекаюсь античной философией немного. И, да, и там есть такая вещь в античной философии. Да, это стоики, стоицизм. И вот и в стоицизме одна из главных, ну, три известных стоика, ну, два точно всем известны, это Марк Аврелий, римский император, и Луций Аннес Сенека, был сенатором в Риме. Вот это два вот представителя стоической школы. И стоицизм – это очень мощная философская традиция, из которой потом во многом появились там христианские принципы. Ну и, в общем, стоики – это прям вообще столб. Вот. И у стоиков есть такая тема, она называется, ну, свобода от эмоций, апатия по-гречески. То есть это то состояние, к которому как раз стоик должен стремиться. Свобода от страстей. Это называется, потому что люди живут в страстях, вот, и эти страсти их захватывают и, в общем, делают жизнь очень плохой. Вот. И вот чем ты свободнее от страстей становишься, чем более рациональным ты становишься, тем как бы больше шансов на то, чтобы ты был качественным человеком. У них есть такое понятие «качественный человек у стоиков», и более добродетельным.
Вот. Потому что страсти уводят, ну, как говорили стоики, вообще не туда часто. Вот. А рацио, то есть умение пользоваться своим мозгом, это как раз такая великий дар, который есть у людей. Вот. Его нет, вот у меня собака есть, вот у нее нет такого дара, к сожалению, потому что у нее нет там префронтальной коры такой развитой. И поэтому я, например, могу представить, то есть я могу визуализировать, я могу предположить что-то на будущее, я могу просчитать, я могу построить гипотезу, а она как бы этого всего сделать не может. Но при этом эмоции есть и у меня, и у нее. То есть она может быть радостная, она может быть грустная, она там может обижаться и так далее. И поэтому вот стоики даже говорили, что если ты ну, как бы просто подвержен эмоциям и действуешь эмоционально, то ты вот как бы подобен животному, а не человеку. А если как бы ты хочешь быть подобен человеку, то надо, ну, типа, включать голову. Вот, а чтобы включить голову, со страстями надо попытаться разобраться и отложить их в сторону. Вот, поэтому мне очень близок такой подход. Я стараюсь его практиковать. Не всегда получается, но делаю все возможное для этого.
Максим, а что для вас счастье?
Но для меня это какое-то такое агрегированное состояние удовлетворенности жизнью. Вот. Но в социологии есть такая метрика, она называется лестница Кантрелла. Mm-hmm. Был такой социолог Кантрелл, и он в свое время, там лет 50 назад, предложил такую метрику. Вот он говорил, представьте лестницу, на ней 10 ступенек. И, кстати, с Кантрелла пошли вот эти вот 10, шкала 10. Вот, представьте 10 ступенек. Верхняя ступенька – это идеальная ваша жизнь, как она могла бы быть. Там, кто вы, где вы живете, с кем, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, какое у вас обычное настроение, ну и так далее. Это 10 – это идеал вообще. И один – это наихудший вариант развития событий, как все могло бы быть в вашей жизни. И вопрос Кантрелла звучал, это на какой ступени этой лестницы вы находитесь в настоящий момент. И вот по Кантреллу, начиная с 7-й ступени и выше, это, ну, некоторое уже счастье. То есть если человек на 7-й, там, или на 8-й, или на 9-й, ну, 10-й вряд ли, это он, наверное, немножко болен, если он считает, что он уже на 10-й. Вот. Ну, вот, типа, быть где-то на там 8-й ступени, условно, это счастье. Поэтому я здесь этот вопрос периодически задаю. У меня есть такая практика, которую я делаю, называется Daily Questions. То есть у меня есть несколько вопросов, и я каждый вечер перед сном на них себе отвечаю. В том числе вопрос вот Кантрелла. И это позволяет, ну, как бы видеть динамику, и в целом вот, ну, то есть что такое счастье? Это возможность поставить себе 8 по 10-бальной шкале про ту жизнь, в которой я вот сейчас живу.
А какую одну самую эффективную привычку можете рекомендовать для предпринимателя?
Ну, в школе я вот сказал про Daily Questions. Мне кажется, она достаточно эффективна. Это гарвардская, по-моему, идея, услышанная откуда-то с той стороны мною. То есть идея в том, что ты формулируешь для себя буквально несколько, там, можно начать с 2-3 очень простых вопросов, и там, не знаю, у меня вот он, они в заметках в телефоне, и я просто каждый вечер перед сном, когда ставлю будильник в телефоне, то я захожу в эти заметки и отвечаю на каждый из этих вопросов. Ну, вот один я вам сказал, да, это вопрос, вот, сегодняшний день, там у меня он звучит, да, вот по 10-бальной шкале, насколько я там был удовлетворен. Второй вопрос, например, у меня это, насколько я, ну, там, я сегодня больше был в настроении там радости и счастья или в каких-то других настроениях. Бинарный, там, да, нет. И там, ну, можно там еще какие-то вопросы добавить, там, не знаю, занимался ли я сегодня английским, если там ты учишь английский, или там еще что-то. Вот, и ты отвечаешь на эти вопросы, это занимает там 15 секунд времени, и у тебя накапливаются данные. И уже там через пару недель ты можешь открыть, ну, ты неминуемо открываешь эти заметки, чтобы перед сном поставить себе ответить на вопросы. И вот ты видишь динамику, что происходит. Вот. И это очень круто, потому что это начинает как бы тебя направлять. То есть если ты каждый день отвечаешь на вопрос, там, не знаю, что ты не радовался, то
Ну, на какой-нибудь пятый день уже, в конце концов, ты задашь себе вопрос, слушай, блин, можно начать так, как-то радоваться, перестать ходить на какие-то мероприятия, где я не радуюсь, начать ходить на те мероприятия, ну и так далее. То есть, и вот эта практика daily questions, она, мне кажется, очень клевая и позволяет себя как бы сонастраивать с тем, что важно. Эти вопросы можно менять. Не знаю, через пару месяцев можно другие написать. Можно оставить. Я вот года 4 уже, наверное, этим занимаюсь. Ну, на регулярной основе веду эти daily questions.
А ваше хобби, что кроме работы вас наполняет, делает вас счастливым?
Ну, несколько вещей. Во-первых, я в последнее время стал увлекаться музыкой. То есть я вообще никогда этим не был. Да, вот я стал учиться там на гитаре играть, и теперь у меня это такая отдушина. Вот я прям час-полтора часа там занятия гитарой кайфую. Вот. Во-вторых, я увлекаюсь всем, что связано с... Ну, в английском это называется public policy. Не имеет перевода на русский язык. Вот. То есть это некоторые такие общественные стратегии, то есть как можно, например, улучшить там, образование в стране или здравоохранение. Mm-hmm. То есть такие вещи как бы очень-очень общие, которые, скорее всего... Ну, кстати, яркий пример, что не может решить предпринимательство. Например, предпринимательство ни в одной стране не смогло решить проблемы со здравоохранением.
Mm-hmm. Вот. Это да.
Да, допустим, вот американская система, да, там много, ну, как бы частный сектор, и в итоге, как бы, мы видим, что это очень дорого, очень много денег и очень неэффективно, вот, к сожалению. И любой человек, который живет в Америке, спросите его там про систему здравоохранения, и я сомневаюсь, что кто-то будет ей доволен, ну, вот, потому что это очень дорого, это не очень эффективно, ну, и так далее. Ну, вот, и вот эта тема, как с этим быть, вот в английском называется public policy, типа, ну, публичной политики, но политики в смысле policy как ну, правила, как какие-то системы, вот, а не как борьба за власть. Вот. И там, конечно, большую роль играет исторический контекст, ну и вообще история. Вот. Поэтому мне интересна история, интересно public policy. Вот, интересно, и здесь же рядом интересно вот стоики. Это тоже мое хобби, я этим занимаюсь. У меня даже есть проект, кстати, на эту тему, называется «Дельта». Mm-hmm. Вот. Это такой образовательный проект про стоическую философию. Мы его делаем вместе с Сергеем Суховым, моим приятелем и нашим главным стоиком. Так что, друзья, кому интересен стоицизм, загуглите «Дельта стоицизм» и приходите.
Огонь, я буду первым. А у меня это просто все. Спасибо за классную, теплую встречу и хорошего дня. Спасибо.
Да. Спасибо, Алексей. Буду на связи.
До свидания.